Глава 11. Встреча с Джимми. Настал август. Он принес с собой некоторые перемены и парочку сюрпризов, но только не для Нэнси. Уж ей ли было не знать, что с тех пор, как в доме поселилась Полианна, все стало с ног на голову. Сначала появился котенок. Полианна нашла его, жалобно мяукающего на дороге. Когда в результате тщательнейшего опроса всех соседей выяснилось, что котенок ничей, Полианна тотчас же, ничтоже сумнявшись, принесла его домой. Ах, честно говоря, я даже рада, что он оказался ничейный. В счастливой уверенности заявила она своей тете. Мне с самого начала хотелось забрать его себе. Я так люблю котиков. Да я и не сомневаюсь, что вы тоже ему обрадуетесь, и он будет у нас жить. Мисс Полли поглядела на жалкий крошечный серый комочек, отчаянно сжавшийся к Полианне. Ее бросила в дрожь. Дело в том, что она терпеть не могла кошек, даже красивых, здоровых и чистых. Фу, Полианна! Что за мерзкий звереныш? Да он же болен! Смотри, у него парша и блохи!
Ой, знаю, бедняжечка! Нежно пропела Полианна, глядя в его испуганные глазки. Видите, как он весь дрожит, боится. Он ведь еще не знает, что мы заберем его к себе.
Никто его не заберет, решительно отрезала мисс Полли.
Конечно же, никто,
кивнула Полианна, тотчас же истолковав слова тети так, как ей хотелось. Я ведь уже всем рассказала, что если я не найду хозяина, то он наш. Я знала, что вы ему обрадуетесь. Ах, бедный маленький сиротинушка! Мисс Полли открыла было рот, пытаясь что-то возразить, но тщетно. Все та же странная беспомощность, так часто охватывавшая ее с тех пор, как в доме появилась Полианна, теперь в очередной раз железной рукой сжала ее сердце.
«Конечно же, я знала!»
С благодарностью в глазах захлебывалась тем временем малышка. «Я знала, что вы не позволите такому славному маленькому сиротке идти искать пристанище у чужих людей. Вы, которая приютила меня! А знаете, ведь мисс Форд еще и спросила у меня, позволит ли тетя держать в доме кошку. Так я ей и сказала». У меня-то хоть дамы из комитета были, а у этого котика не было совсем-совсем никого на свете. Да, я знала, что вы его в беде не оставите. Радостно кивнула она и выбежала из комнаты. Но, Полианна! Полианна! Напрасно пыталась возразить тетя Полли. Я не... Однако Полианна уже... ворвалась в кухню и кричала. «Нэнси! Нэнси! Ты только посмотри, какой славный маленький котик! Тетя Полли и его тоже будет воспитывать!» А тем временем в гостиной с трудом опустилась на стул, охваченная отчаянием тетя Полли. Да, она терпеть не могла кошек, но что-либо сделать она была не в силах. На следующий день Полианна пригласила домой щенка. Был он еще грязнее и еще несчастнее, чем котенок. И снова мисс Полли к собственному безграничному изумлению обнаружила, что ей приписывают роль милосердной благодетельницы, роль, которую Полианна навязала ей так ловко, что она, ненавидевшая собак еще больше, чем кошек, снова не нашла в себе сил сказать «нет». Однако, когда менее чем через неделю Полианна привела домой оборванного мальчишку и теми же методами стала уверенно претендовать на то, чтобы и его тоже приютили, мисс Полли эти самые силы все же нашла. Вот как это произошло. Был четверг. И тихим солнечным утром Полианна возвращалась от миссис Сноу, которой в очередной раз относила телячий студень. Миссис Сноу и Полианна теперь стали настоящими подругами. Их дружба возникла с третьего визита Полианны, сразу после того, как она рассказала миссис Сноу о своей игре. Теперь миссис Сноу и сама играла в эту игру с Полианной. Правда, играла она пока не очень хорошо. Она так много лет истратила на бесполезные сожаления, что заново научиться радоваться ей было очень и очень трудно. Однако под чутким руководством Полианны, которая всегда хвалила ее за успехи и весело смеялась над ее ошибками, она все же кое-чему научилась. Например, сегодня, к величайшему восторгу Полианны, она сказала, что рада телячьему студню, потому что это было именно то, чего ей хотелось. Она не знала, что Милли на улице рассказала Полианне о том, что жена священника с утра уже прислала ей громадную миску точно такого же студня. И вот, идя по улице и размышляя обо всем этом, Полианна вдруг увидела какого-то мальчишку. Он с унылым видом сидел у дороги и обстругивал ножиком маленькую палочку. «Привет!» – очаровательно улыбнулась ему Полианна. Мальчик поднял на нее глаза, но тотчас отвернулся. «Пока!» – нагрубил он. Полианна расхохоталась. «Да тебя, похоже, даже телячьим студнем не развеселишь!» Сквозь смех сказала она и подошла ближе. Мальчишка слегка застеснялся, затем смерил ее презрительным взглядом и снова принялся строгать. Ножик у него был тупой и с надломанным лезвием. Немного подумав, Полианна все же присела с ним рядом. Ведь как бы она ни убеждала всех, что она привыкла к своим дамам из благотворительного комитета, и что отсутствие детей в округе ее не огорчает, временами она все же втайне мечтала о том, чтобы дружить со сверстниками. Поэтому она решила не упускать свой шанс. «Меня зовут Полианна Уитер». — вежливо сказала она. «А тебя?» Мальчишка снова застеснялся. Он даже хотел было встать и уйти, однако передумал. «Джимми Бин!» Неприветливо пробормотал он. «Очень приятно. Теперь мы знакомы. Как я рада, что ты не забыл назвать мне свое имя, а то некоторые забывают. Я живу в доме миссис Полли Хэрингтон. А ты где живешь?»
«Нигде».
«Нигде? Но ведь так не бывает. Все где-нибудь живут», — заявила Полианна.
«Ну, а я нет. Пока. Я ищу новый дом».
«Ах, и где же он?» Мальчишка смерил ее презрительным взглядом. «Дура! Я что, искал бы, если б знал?» Полианна слегка
вскинула подбородок, ее задело, что он обозвал ее дурой. Какой невоспитанный мальчишка! И все же он был единственным ребенком из всех, кого ей довелось встретить в этом городе. «А где ты жил раньше?» — поинтересовалась Полианна.
«Ты что, нанялась?» — нетерпеливо отмахнулся он.
«А что такого?» — спокойно ответила она. «Ты ведь сам мне о себе ничего не рассказываешь. Вот был бы ты поразговорчивее, я бы не спрашивала». Мальчишка засмеялся, смущенный, нехотя, но когда он снова заговорил с Полианной, лицо его выглядело намного приветливее.
«Ладно, идет. Меня зовут Джимми Бин, и мне 10 лет. Скоро будет 11. А в прошлом году меня сдали в детский дом. Но там так много мелюзги, что для меня вообще места нет. И я там никому не нужен. Но я избежал. Решил искать себе новый дом. Правда, пока не нашел, мне хочется найти себе обычный дом, а не детский. И чтобы в нем была мама, а не наставница. Потому что если есть дом, то есть и родня. А у меня папа умер, и с тех пор я сирота.
Вот я и пошел искать. Я уже был в 4 домах, на меня выгнали, хотя я и говорил им, что буду работать. Ну вот, довольно. Под конец этой речи голос мальчишки дрогнул. Ах, какая жалость! Исполнившись сочувствия, воскликнула Полианна. «И что, не нашлось никого, кто захотел бы тебя приютить? Боже мой! А ведь я тебя очень хорошо понимаю. После того, как мой папа тоже умер, у меня не было никого, кроме дам из благотворительного комитета. Но потом тетя Полли согласилась меня приютить». Полианна остановилась на полуслове. Блестящая идея зародилась у нее в мозгу. «А, я знаю, где теперь будет твой дом!» — воскликнула она. «Тебя тоже приютит тетя Полли. Я просто уверена. Ведь она же приютила меня. А еще и Пушка, и Рыжика, когда их никто не любил, и им некуда было идти. А ведь они всего лишь котик и щенок. Ах, пойдем же скорее. Я знаю, что тетя Полли не оставит тебя в беде. Ты даже не представляешь, какое у нее доброе сердце». Худенькое личико Джимми Бина светилось радостью. «А все без подвоха? Она и вправду меня возьмет? Я ведь могу работать. Знаешь, я ведь очень сильный». И он обнажил тоненькую костлявую ручонку.
«Конечно, возьмет. Ведь моя тетя Поля, она самая добрая, предобрая тетя в мире.
Особенно после того, как моя бедная мамочка сделалась небесным ангелом. И потом в нашем доме столько комнат!» — продолжала она, вскочив на ноги и таща его за руку. «Он просто огромный, хотя, может быть...» Немного обеспокоенно добавила Полианна, когда они, взявшись за руки, уже шли по дороге. «Может быть, тебе поначалу придется спать на чердаке, как мне. Но там теперь уже поставили сетки, так что не будет ни жары, ни мух, ни микробов. А знаешь, ведь микробов-то, оказывается, приносят мухи на своих крошечных лапках. Короче, все будет чудесно.
И, может быть, если ты будешь себя хорошо, ну, то есть плохо вести, то тетя даст тебе почитать книгу. А у тебя тоже веснушки!» — воскликнула малышка, пристально посмотрев ему в лицо.
так что ты будешь радоваться, что там нет зеркала, а картина за окном в тысячу раз прекраснее, чем все те, что вешают на стены. Так что я просто уверена, что спать на чердаке тебе обязательно понравится».
Тут Полянна вдруг замолчала и остановилась, чтобы отдышаться.
«Вот это да!» – воскликнул Джимми Бин. Он не был так красноречив, как Полянна, и мало чего смыслил в ее болтовне, но явно был восхищен. Затем он добавил: «Ну ты тараторишь! Слова не вставить!»
Полянна засмеялась.
«Ну, этому ты должен радоваться», — возразила она. «Ведь когда я тараторю, тебе не нужно придумывать, что сказать».
Приведя Джимми к себе домой, Полянна тотчас решительно потащила его к своей изумленной тете.
«Ах, тетя Полли!» — победоносно воскликнула она. «Посмотрите, кого я вам нашла! Настоящий живой мальчик! Вы будете его воспитывать. Я думаю, с ним вам будет еще веселее, чем с Пушком и с Рыжиком. Кстати, он совсем не против поначалу спать на чердаке. К тому же он говорит, что будет работать. Но это мы еще посмотрим, ведь он все время будет нужен мне, чтобы играть».
Лицо тети Полли сперва стало белым, а затем багровым.
Ей не сразу дошло, в чем дело. А когда дошло, ее было уже не остановить. «Полянна, что вы себе позволяете? Кто этот грязный мальчишка? На какой помойке вы его подобрали?» — сурово спросила она.
Грязный мальчишка сделал шаг назад и поглядел на дверь. Полянна весело рассмеялась.
«Ах, ну да, конечно же, я позабыла сообщить вам его имя. Я прямо как мой господин, да. И, конечно, он очень грязный, совсем как Пушок и Рыжик, когда вы их приютили. Но Пушка и Рыжика я вымыла, и теперь они вон какие чистенькие. Значит, и он вымоется, и тоже будет как новая копейка».
«Ну вот, опять чуть не забыла», — перебив саму себя, снова засмеялась она.
«Тетя Полли, познакомьтесь, это Джимми Бин».
«И что он здесь делает?»
«Как? Тетя Полли, вы не поняли?»
Глаза Полянны расширились от удивления.
«Я привела его вам. Он теперь будет с нами жить. Ему нужен дом и родня.
Я рассказала ему о том, как вы приютили сперва меня, а затем Пушка и Рыжика, и о том, что его вы тоже обязательно приютите, потому что он даже лучше, чем котик или щенок». Мисс Полли медленно опустилась на стул и поднесла к лицу трясущуюся руку. Знакомая беспомощность вот-вот должна была накрыть ее с головой, однако с видимым усилием она все же заставила себя выпрямиться.
«Довольно, Полянна. Боюсь, что это самое нелепое из всех ваших выходок. Как будто мало вам здесь бродячих котов и паршивых собак. Так нет! Вам обязательно понадобилось привести в дом грязного уличного воришку, который...»
Услышав это, Джимми Бин вдруг оживился. В глазах его колыхнулось пламя. Гордо вскинув подбородок, он в два прыжка очутился напротив мисс Полли и бесстрашно взглянул ей в лицо.
«Я не воришка, мэм, и мне ничего от вас не нужно. Я пришел сюда лишь потому, что эта девчонка наобещала мне, что я буду работать за кусок хлеба и крышу над головой. И, не навешая на мне лапши на уши, мол, у вас такое доброе сердце, и вы меня здесь ждете, не дождетесь. Ноги бы моей не было в вашем вшивом доме, так что пока. И, сказав это, он удалился так гордо, что это могло бы вызвать улыбку, если бы не вызывало жалость. — Ах, тетя Полли! — всхлипнула Полианна. — Я так верила, что вы ему обрадуетесь. Мне кажется, вы должны радоваться тому, что... Мисс Полли повелительно подняла руку, требуя молчания. Ее железные нервы наконец-то сдали. Брошенная мальчишкой фраза о добром сердце колокольным звоном стояла у нее в ушах. Еще чуть-чуть, и уже знакомая беспомощность накроет ее с головой, но все же она сумела из последних сил себя преодолеть. «Полианна!» — пронзительно закричала она. «До каких пор я буду слышать это ваше идиотское радоваться и радоваться и радоваться?» «Одно и то же с раннего утра до поздней ночи. Да у меня скоро крыша поедет!» Полианна стояла, открыв рот от изумления. Она была потрясена до глубины души. «Но тетя Полли, — прошептала она, — мне кажется, вы должны радоваться тому, что я ра...» Остановившись на полусловии, закрыв себе рот рукой, она вся в слезах выбежала из комнаты. Мальчишку она догнала уже у калитки. «Постой! Подожди! Подожди меня, Джимми Бин!» Задыхаясь, прокричала она и схватила его за руку. «Прости меня».
«Да ты не виновата», — хмуро ответил он и вдруг с жаром добавил.
«Но я не воришка!»
«Конечно же нет. Ты только, пожалуйста, не сердись на тетю!» Вдруг принялась умолять Полианна. «Должно быть, я просто ей плохо все объяснила. И она не поняла, кто ты, а у нее и вправду очень доброе сердце, сколько я ее знаю. Это я не сумела объяснить ей все как следует, это я виновата. Ах, если бы только я могла подыскать для тебя дом!» Мальчишка пожал плечами и сделал шаг в сторону улицы.
«Да уж ладно! Дом я и сам себе найду. Но знай, я не воришка».
Полянна сдвинула брови, напряженно размышляя. И вдруг лицо ее засияло.
Я знаю, что делать. Слушай, сегодня будет заседание женского благотворительного комитета. Ну, здешнего, после обеда. Тетя Поля рассказывала. И я пойду за тебя ходатайствовать. Папа всегда так делал, когда было что-нибудь нужно для церкви. Ну, например, новый ковер или воскресная школа для язычников. Мальчишка смотрел на Полианну свирепым взглядом.
«Я что, похож на ковер или на язычников? А что это за комитет такой?» Полианна пристально посмотрела на мальчишку. Она была неприятно удивлена.
«Но, Джимми Бин, где вы только воспитывались? Как можно не знать о женском благотворительном комитете?»
«Ну, не хочешь рассказывать, не надо», — с безразличным видом проворчал мальчишка, повернулся и зашагал прочь.
Полианна тотчас его остановила. «Ну, это просто много дам
которые собираются вместе, шьют, устраивают ужины и занимаются сбором средств, ну и болтовнёй. Это и есть благотворительный комитет. Они ужасно добрые. Там, где я раньше жила, почти все были добрые. Здешних я пока не видела, но, наверное, они все такие. И сегодня после обеда я пойду на заседание и расскажу им о тебе».
Лицо мальчишки снова омрачилось. «Еще чего? Это чтобы уже не одна, а целая свора теток обзывала меня воришкой? Нет, спасибочка.
Ах, но ведь ты же туда со мной не пойдешь», — тотчас возразила Поллианна.
«Я пойду одна и все им расскажу».
«Да?
Да.
И на этот раз я уж постараюсь как следует», — поспешила добавить Поллианна, видя, как просветлело его лицо.
«Я просто уверена, что среди них обязательно найдется та, которая захочет стать твоей мамой».
«Не забудь сказать, что я буду работать», — напомнил мальчишка.
«Это непременно»,
— пообещала счастливая и уверенная в успехе Поллианна.
«И завтра я дам тебе знать».
«Но как?
Давай встретимся у дороги, там, где сегодня, около дома миссис Сноу».
«Идет? Я там буду».
Немного помолчав, мальчишка задумчиво добавил: «А ночевать я, пожалуй, сегодня пойду обратно в свой детский дом. Больше ведь некуда. Да и сбежал я только сегодня утром по-тихому. Просто взял и не сказал никому о том, что не собираюсь возвращаться. А иначе ведь обратно не пустят. Хотя, конечно, не появись я совсем, они бы особо не огорчились. Они ведь не родня, понимаешь? Им наплевать. Я знаю», — понимающе кивнула Поллианна, — «но я уверена, что уже завтра у тебя будет дом обычный, а не детский, и добрая, заботливая мамочка. Пока!»
Уже на бегу весело крикнула ему малышка и помчалась в дом.
А тем временем в гостиной, сидевшая у окна и все видевшая мисс Полли, печально смотрела вслед уходившему мальчику. Когда он скрылся за поворотом, она встала и, вздохнув, вяло поплелась наверх. Обычно решительную и энергичную тетю Полли было не узнать. В ушах у нее все еще звучали презрительные слова бездомного мальчишки: «Доброе сердце!» А в душе было странное и тяжелое чувство невыполнимой потери.